DIY радио. Радио, которое делаете вы. Тренер. Авторская программа Дмитрия Чурсина. Тренер.
Здравствуйте, уважаемые любители подкастов на DIY Radio. Вот и продолжение о тренере, которого зовут Хеннес Вайсвайлер, часть 2. Однако сезон был омрачен первым большим конфликтом между тренером и его игроком. Гюнтер Нельцер вместе со своими одноклубниками Хербертом Виммером и Юпом Хайнекесом играли за ту сборную ФРГ, которая выиграла чемпионат Европы по футболу 1972 года в Бельгии. И многие думали, что они являются лучшими игроками этого турнира. Вайсвайлеру не нравилось высокомерие и тщеславие его игроков. Конфликт закончился разрывом контрактов. За несколько недель до конца сезона было объявлено о переходе Нельцера в Реал Мадрид. Одним из самых эмоциональных по атмосфере сезона был для команды финал Кубка Германии в Дюссельдорфе, где она играла против родного клуба Вайсвайлера Кёльна. Тренер оставил Нельцера на скамейке запасных. Тем не менее, матч стал одним из самых зрелищных из всех немецких финалов. Несмотря на температуру в 35 градусов тепла, обе команды играли в атакующей манере, но по обе стороны стояли голкиперы высокого класса. Вольфганг Клеф, Боруссия, и Герхард Вельц, Кёльн. Последний даже отразил пенальти Хайнекеса во второй половине. В короткий перерыв перед дополнительным временем Нельцер вышел на поле, подошел к уставшему игроку своей команды, Кулику, и сказал ему, что матч закончился. Когда судья возобновил матч, Нельцер забил победный гол для Боруссии. Так закончился один из знаковых футбольных финалов для команды. Тем не менее, результаты чемпионата были не очень высокими, так как Боруссия в итоге заняла только 5-е место в лиге. Межличностные проблемы отошли в сторону, и у Вайсвайлера было больше времени на работу над командой. Усилия оправдались, когда Боруссия закончила сезон 1973-74 второй. Вайсвайлер продолжал пополнять команду новыми талантами, в частности Ули Штилике, который в конце концов перешел в Реал Мадрид, как и Нельцер. Восстановление гармонии в клубе также помогло Вайсвайлеру провести удачный прощальный сезон. 86 голов в лиге – результат, никогда прежде не достигнутый немецким клубом, привел команду к чемпионству. Вдобавок, Боруссия получила также свой первый международный титул, когда после разочаровывающих 0-0 в Германии Твенте в Голландии был стерт с поля со счетом 5-1 в ответном матче финала Кубка УЕФА. На этом пребывание Хеннеса Вайсвайлера в Мюнхен-Гладбахе закончилось. За это время Боруссия воспитала множество талантливых игроков и стала влиятельной силой немецкого футбола. Смена клуба в 1975 году по 1976 год. Барселона. После 11 лет с Боруссией Вайсвайлер переехал летом 1975 года в испанский топ-клуб Барселона. Его предшественник Ринус Михельс спустя 4 года вернулся в родной Амстердам. И Барселона предложила звездному тренеру ежемесячный оклад 40 тысяч немецких марок и проживание у побережья Средиземного моря. Щедрая зарплата не была решающим фактором для Вайсвайлера. Когда его спросили, почему он покинул Мюнхен-Гладбах на пике своего успеха и популярности, он сказал в интервью: «Я уже сформировал свой стиль в той команде, теперь я буду стараться воплотить его в Испании». С Барселоной и ее голландскими звездами Йоханом Кройфом и Йоханом Нестенсом он хотел достичь своей конечной цели – выиграть Кубок Европейских чемпионов УЕФА. В первые же дни Кройф и Вайсвайлер не взлюбили друг друга. Вайсвайлер – не лучший выбор руководства, провозгласил голландский плеймейкер, который подозревал, видимо, что Вайсвайлер не будет давать той свободы, которую давал Михельс. 8 февраля 1976 года в городе Севильи, несмотря на второй матч без пропущенных голов, дело дошло до открытой ссоры. Вайсвайлер основал свою тактику так, что практически не разрешал Кройфу пересекать центральную линию. Этим была недовольна не только голландская звезда, но и болельщики. Кройф критиковал его. Он считал, что к нему не должны относиться столь авторитарно, и пошел открыто против тренера. Руководство клуба и президент Агастин Монтал в конечном итоге оказались в этом конфликте на стороне Кройфа, досрочно разорвав 2-летний контракт с Вайсвалером. Так закончился период его пребывания в Барселоне. Барселона – это была неудачная поездка тренера Хамеса Вайсвалера. Стиль игры, который он предпочитал, не прижился в Барселоне. Биттер. В одной статье испанской спортивной газеты редактора Дона Балона за январь 1978 года было помещено сравнение деятельности двух тренеров – Ринуса Михельса и Хамеса Вайсвалера. Михельс 6 лет работал в Барселоне, находя игроков, которые будут тянуть команду и интегрируя их в коллектив. Таким образом, клуб купил в течение этого периода не менее 23 новых игроков, потратив в общей сложности 10 миллионов долларов. Вайсвалер менее чем за год работы в Барселоне адаптировал для основной команды множество игроков резерва. Тем не менее, из них выходили звезды, например, Антонио Ольмо, игрок сборной Испании. Североамериканская футбольная лига, начиная с середины 1970-х годов, стала приглашать на работу в Соединенные Штаты и Канаду именитых специалистов из Европы и Южной Америки, прилагая им высокую заработную плату, чтобы повысить качество и популярность местного футбола. В Европе не воспринимали всерьез эту лигу, потому что там играли в последние годы своих карьер когда-то великие игроки. В итоге ее считали своеобразным футбольным театром. Вайсвалеру казалось, что он будет в состоянии изменить европейское мнение о футболе США. В космосе соотношение количества ветеранов и молодых игроков слишком отличается от европейского. Сейчас в составе 13 иностранных граждан и 13 американцев, в том числе 6 игроков 18-летнего возраста. Как говорил Хамес Вайсвалер, «Я хочу работать с ними. Если что, я готов подстраиваться под них». Важную роль в его планах играл Франц Бекенбауэр, который приехал в Нью-Йорк в 1977 году и хотел, чтобы Вайсвалер построил новую команду. У Вайсвалера хорошо шли дела в космосе в том году с помощью таких звезд, как Бекенбауэр, Йохан Нескенс, итальянский нападающий Джорджо Пиналья и бразилец Карлос Альберто Торрес. Первая попытка завоевать Сокербол увенчалась победой со счетом 3-0 над Форт Лодердейл Страйкерс командой Герда Мюллера. В следующем году в космосе опять прошел финал лиги, но проиграл Чикаго Стинг. Вайсвалер не чувствовал себя комфортно в Нью-Йорке. Несмотря на спортивные успехи в команде, ему было трудно находить консенсус между амбициями звездных игроков и руководством клуба. Когда он готовился к Суперболу 1980 года, то посадил Бекенбауэра и Карлоса Альберто Торреса на скамейку запасных. Тем самым он противопоставил бразильца себе и выдвинул его покинуть клуб. Также не удалось ему наладить отношения с лучшим бомбардиром космоса Кинальей. Это привело к тому, что клуб утратил свой звездный контингент, а стиль игры стал консервативным и сдержанным, а следовательно, менее привлекательным для СМИ. Его концепция – это команда не из известных международных ветеранов, а прежде всего сформированная из молодых американцев. Руководство негативно отнеслось к этим реформам. Оно считало, что нужно в первую очередь найти достаточно именитых игроков для рекламы и таким образом обеспечить экономический успех. Неожиданно ранний выход на пенсию Бекенбауэра, который осенью 1980 года вернулся в Бундеслигу, способствовал увольнению Вайсвалера. В 1982 году, после переговоров Несухи Эртегином, джазовым продюсером и бывшим председателем Нью-Йорк Космос. В феврале 1982 года Вайсвалер имел шанс вернуться в Бундеслигу. Франкфуртский Айнтрахт искал преемника тренеру Лотару Бухману, который ушел из клуба по окончании сезона. Президент Аксель Шандер говорил о Вайсвалере как о желанном тренере, а после предварительных обсуждений через несколько дней был уверен, что тот перейдет во Франкфурт. В начале марта стало ясно, что Grasshopper также серьезно заинтересован в услугах Вайсвалера. а сам тренер до последнего момента колебался. Моя ситуация непростая, но стоит ли мне еще раз принять вызов в Бундеслиге? С другой стороны, я нахожусь в том возрасте, когда возникает вопрос, не пора ли мне подводить итог в карьере тренера. Моя работа – это не вопрос денег, у меня их достаточно. Я хотел бы еще раз сформировать команду для моей идеи, будь то в Швейцарии или в Бундеслиге. Хеннес Вайсвалер. Через несколько дней Вайсвалер подписал двухлетний контракт в Цюрихе. Он перешел в клуб, где в течение многих лет президентом был Карл Оберхольцер и был уверен, руководство клуба обладает достаточными средствами для воплощения любой его идеи. Вайсвалер нашел в этой связи более выгодные условия, чем во Франкфурте. Он также выиграл матч лиги на стадионе Хартурм, показав игровой потенциал команды и то, что он наилучшим образом подошел к клубу. Кроссхоппер. До этого тренировал немецкий тренер Тима Коницка, который выиграл швейцарский чемпионат в 1982 году. При этом клуб далеко не был лидером в плане посещаемости матчей. Его опережали Люцерн, Сервет, Арау и даже соседи футбольный клуб Цюрих. Звездный тренер Вайсвалер должен был закрепить успех на национальном и международном уровне. В сезоне 1982-83 частично сбылись большие надежды. Хоть Кроссхопперу не удалось далеко пройти в Кубке Европейских чемпионов, в первом раунде швейцарцы уступили киевскому «Динамо», но в чемпионате клуб защитил не только чемпионство, но и выиграл впервые за 27 лет финал Кубка. Для Вайсвалера этот двойной успех стал вторым после 1978 года. Вот и незаметно подошла к концу вторая часть подкаста, но хочу вас успокоить и сказать по секрету, что будет у нас еще одно небольшое путешествие про Хеннеса Вайсвалера. А на этом у меня все, до новых встреч и пока-пока.
Тренер. Тренер. Авторская программа Дмитрия Чурсина. Тренер. DIY радио. Радио. Радио, которое делаете вы.